Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Привет всем лицам старше 16 лет. У нас есть новости из сферы IT. Взрослые пользователи Инстаграма больше не смогут отправлять сообщения пользователям младше 18 лет, если те на них не подписаны. Это нужно, чтобы защищать детей от нежелательных сообщений. Тех, кто утаивает реальный возраст, обещают вычислять с помощью искусственного интеллекта. Дорогие друзья, пользователи Инстаграм, знайте. Ну и что, мы... Товарищи родители, горячо приветствуем это решение, оно всячески благотворное и так далее. Я полностью поддерживаю, совершенно нечего писать детям до 18 лет в инсту. Но следует, наверное, и детям тоже, да, это там же комментировать, значит, сообщения не смогут, но комментировать, я так понимаю, смогут. Да, в том числе есть довольно успешные дети-блогеры и так далее. Но это пока не запретили, пока у нас есть еще вроде бы Инстаграм, значит, у нас есть также новости по Твиттеру. Роскомнадзор сегодня, значит, выпустил обновление, ну, так прокомментировал не у себя в Телеграм-канале Роскомнадзоровском, а так, в прессу просто дополнил, что если в течение месяца Твиттер не исправит предписание, там какое-то и детское порно есть, и призывы к суициду и так далее, вот если не будут устранены эти, заблокированы эти сообщения, то возможно и полное отключение Твиттера на территории Российской Федерации. А также было не исключено, что если кто-то еще также не последуют предписаниям, то их тоже заблокируют, что, в общем, разошлось широко, но на самом деле смысловой нагрузки это мало имеет, поскольку и так понятно, то есть если ты видишь, так сказать, сделать 1+1, это несложно, да, при этом я вижу, что нам в Твиттер, между прочим, кое-кто до сих пор пишет, вот у нас есть такая программка, которая соединяет сообщения все вместе, и я вижу сообщения, которые приходят через Телеграм, это одна колоночка, и если вы хотите написать мне что-нибудь, пожалуйста, пишите говорит Москобот. Сейчас у нас будет очень важный гость. У нас будет, между прочим, я вас готовлю, чтобы вы свои вопросы присылали. У нас будет соавтор законопроекта, который уже был проголосован в третьем чтении, принят, о просветительской деятельности. Вот буквально скоро мы сейчас начнем ей звонить и задавать уточняющие вопросы, потому что вопросов очень много. И вы можете тоже поучаствовать в этом разговоре, задать ваш вопрос и написав сейчас на Телеграм «Говорит Москобот». «Говорит Москобот» в поиске забиваете и чудо. Видите, там чатик, это чат-бот, поэтому в другую сторону вам никто ничего не ответит, но я точно увижу ваши сообщения. Второй способ написать в эфир — это Телеграм. Это первый Телеграм, второй Телеграм. СМС-портал +7 925 888 894 8. На самом деле я никогда не объявляю Твиттер, но я вижу, в какой момент сообщения там вовсе прекратились. Но сейчас я их вижу, они не в попад как-то прилетают и так далее. И Твиттер наш... говорит МСК. Если у кого-то он все еще есть, и он не замедлен, там замедлили только видео и фото, а так текстовые сообщения, в общем, также точно работают. Но про мессенджер мы поговорим с вами позже, после закона о просветительской деятельности. А сейчас, значит, можно уже, да, начинать набирать. Смотрю, что мне прилетает от вас. На СМС +7 925 888 894 8. На Телеграм говорит Москобот. У нас есть сайт Думы, duma.gov.ru. Там публикуются довольно такие четкие пояснения по поводу принимаемых там голосуемых законов. Я сейчас в своем Телеграм-канале расшарю ссылочку на, вот прям всю секунду брошу, на это пояснение. Оно четкое, там нет никакого канцелярита. Значит, что это за законопроект, для чего он, кому он, ко мне в Телеграм можете зайти, он просто называется Аношко, кириллицей. И вот он разъясняет, что такое просветительская деятельность, как она будет регулироваться, почему это необходимо. Материал довольно, ну, читается за 2 минуты. Елена Афанасьева, член Совета Федерации, соавтор законопроекта о просветительской деятельности, с нами сейчас на линии. Елена Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Смотрите, у меня в друзьях, лично в моих друзьях, очень много людей, которые занимаются чем-то вроде просветительской деятельности. Mm-hmm. Это различные, ну, и медиатусовка, mm-hmm. понятное дело, и всякие около медиа люди, mm-hmm. общественники и так далее. И очень mm-hmm. много вопросов. Сегодня, значит, еще он, этот закон не подписан, я так понимаю, да, там еще есть...
Но он принят. Он принят в третьем чтении в Государственной Думе, он должен пройти Совет Федерации, и потом только президент решит, будет подписывать его или нет. Вот. Еще две стадии есть, Совет Федерации и президент, безусловно.
Ну, если мы будем исходить из того, что все пройдет как задумано, да, вами в том числе, да, как инициаторами, что mm-hmm. он будет принят, то давайте тогда сразу перейдем к части разъяснений. Вот какие вопросы. Да, давайте говорите. Если у вас есть что, сразу говорите, да, а потом у меня вопросы.
Да, я вам сразу хочу просто сказать, вот вы говорите, у вас есть друзья, которые занимаются чем-то наподобие просветительской деятельности. Вот чтобы они не занимались чем-то наподобие просветительской деятельности, наш законопроект дает определение, что такое просветительская деятельность. Да? Это деятельность, которая осуществляется вне рамок образовательных программ, направлена на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенций в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей. То есть наш законопроект дает определение, что такое просветительская деятельность. Потому что в России просветительской деятельностью занимаются многие, и некоторые занимаются, извините меня, под видом просветительской деятельности совсем даже иногда криминальными вещами, под видом просветительской деятельности. И вот чтобы такого не было, законодатель, ну, в лице вот нашей группы депутатов и сенаторов, которые вынесли данный законопроект, пытается дать определение, что такое просветительская деятельность, чтобы людям было понятно, это просветительская деятельность, это не просветительская деятельность. Второй момент. Мы вообще, когда обсуждали этот законопроект, откровенно скажу, вообще идея обратить внимание на то, что происходит вот в сфере просветительской, или ну, что это за деятельность такая, она, в общем-то, не новая эта тема. И в 2017 году, когда образовалась наша сенаторская комиссия по защите суверенитета, мы тогда выделили 12 направлений, где может наш суверенитет подвергаться влиянию со стороны иностранных партнеров, в кавычки, да, и где могут быть нападки. В том числе там была просветительская сфера. И откровенно скажу, с 2017 года комиссия работала в открытом режиме. У нас заседание идет в открытом режиме. Если есть закрытый режим, то это часть заседания, но не все. Поэтому, в принципе, о том, что мы делали, знали все, ну, кто следит за деятельностью Совета Федерации с 2017 года. Во-вторых, когда мы даже вынесли законопроект, вот ни у кого, даже в том числе у оппонентов, которые выступают против законопроекта, не было сомнения в том, что действительно необходимо разумное государственное регулирование просветительской деятельности. Вот, чтобы было понятно, наш законопроект маленький. Если его взять и почитать, там ничего того нет, вокруг чего ведется дискуссия. Первое, что он делает? Он дает определение просветительской деятельности. Второе, что он делает? Он никому не запрещает, обращаю внимание, заниматься просветительской деятельностью. Ни государственным органам, ни органам МСУ, ни физическим лицам, ни юридическим лицам, ни индивидуальным предпринимателям. Не запрещает. Но эта деятельность должна осуществляться в интересах и для граждан России. Поэтому законопроект вводит запрет один. На использование просветительской деятельности для разжигания любой розни. Вот единственный запрет, который там существует. Нельзя использовать просветительскую деятельность для того, чтобы разжигать национальную рознь, религиозную рознь, расовую рознь, социальную. Вот об этом мы говорим. В принципе, это закреплено в Конституции, поэтому наш закон, по сути дела, дублирует нашу Конституцию и не запрещает того, что Конституция разрешала бы. Да? И третий момент, который говорит, ну, в нашем законе, о котором говорится, он наделяет именно правительство Российской Федерации полномочиями по установлению порядка, условий, формы ведения просветительской деятельности и контроля за ней, если такая деятельность идет за счет иностранных средств средств или с иностранным участием. Все. Больше ничего другого в этом законопроекте нет.
Запрет, если с иностранным участием. Или еще под вопросом, можно с иностранным участием, если это не противоречит Конституции?
Безусловно. Мы говорим не за... Нет, запрета нет на иностранное участие, чтобы вы понимали. Там нет запрета. Там есть... Мы наделяем правительство, чтобы оно выработало правила игры. Вот есть иностранное участие, вот такие правила игры, ребята, действуют. Если вы не нарушаете закон Российской Федерации, если вы не нарушаете Конституцию, если ваша просветительская деятельность не разжигает любую рость, вы можете, имеете право участвовать в просветительской деятельности на территории Российской Федерации. Просто теперь мы говорим, правительство мы наделили этими полномочиями. А то получается, что просветительская деятельность есть, правил игры никто не вырабатывает. Это под видом просветительской деятельности могут действовать деструктивные силы. А тут мы говорим, вот правительство определяет правила игры. Оно устанавливает правила контроля за формой ведения просветительской деятельности. Но оно не запрещает иностранцам, если они не нарушают законы Российской Федерации, вести такую деятельность на территории России.
Ну вот вопрос конкретный, давайте, вот, это из социальных сетей, просто очень, вы понимаете, там волна комментариев и так далее, да. Я прочитала, вот, например, задается вопросом там пользовательница, вот хочу понять, что делать независимым лекторам, преподавателям, тренерам, вообще что делать, вот он вступает с 1 июня, ничего не делать.
Вот смотрите, да. На сегодняшний день ничего не делать. То есть работать, как вы работали, не нарушая законы Российской Федерации. Не призывая, извините меня, ну, в кавычках опять, простым языком скажу, идти и громить богатые магазины, например, да, или идти и свергать с помощью силовых методов власть, то есть, ну, это...
Ну, это понимаем, не может это входить в понятие просветительской деятельности само по себе. Как это еще возможно? Раз. Ну, это само по себе, такие призывы, они не могут быть
поняты как просветительская деятельность. Вы глубоко ошибаетесь, еще раз говорю. Под просветительской деятельностью могут действовать деструктивные силы. И сегодня законом у нас не определено, что такое просветительская деятельность. Этим пользуются. Угу. Вот, например, запрещенная у нас террористическая организация ИГИЛ. Они считают себя просветителями.
Кто? Еще раз.
Они вербовали...
Пропал звук. Кто? Кто еще раз? Да.
Запрещенная на территории Российской Федерации организация ИГИЛ. Они считают себя просветителями, а их ученики считают себя учениками. А посмотрите, что происходит. Мы до сих пор с восточных территорий выводим женщин и детей, которые подпали под так называемое их просвещение, и они себя считали, вот когда с ними разговариваешь, они говорят, да, мы считали себя учениками этого учения, псевдоучения, террористической направленности. А дети, которые оказались там,
Смотрите, воле, с ИГИЛ, да? С ним понятно, потому что он был признан запрещенным просто на территории, и дальше уже там как бы разговора дальше нет на данном этапе.
Ну, это один из ярких примеров.
Понятно, пример понятен.
Подождите, я вам другой пример приведу. Например, у нас есть такие, ведь можно убивать не только оружием, можно убивать словом, можно нести... псевдознания. Вот, например, возникло в Англии, обосновалось в Америке общество плоской земли. А вы знаете о том, что в 2018 году, когда опрос ЦИОМ провел, он показал, что 3% россиян верят, что земля плоская.
А вы верите в том, что они не пошутили? Вы думаете, действительно?
Подождите. Хорошо. Давайте тогда так.
Нет, это странно,
да. Они тогда тоже принесли им псевдоинформацию, согласитесь? С одной стороны, это смешно, с другой стороны, это уже не смешно. За такие шутки...
В зубах бывают промежутки, да, мы знаем. Да-да-да.
Мы должны понимать. Другой момент. А посмотрите, что происходит у нас, ну, кто называет это сектами, кто называет это религиозными учениями, вот кто как это называет, да? Вот в Америке зарегистрирована церковь сатаны. Но иногда смотришь криминальную хронику, и ты видишь, что эти люди, начитавшись и насмотревшись, ну вот даже сегодняшний пример в Москве. Человек...
Ну это психически больной, да, у него шизофрения. Ну как мы можем,
меня,
он же не в составе секты.
Но ему показалось, что он видит ведьму.
Да.
А вам не кажется, что начитавшись и насмотревшись, у этих людей может быть обострение. Вам не кажется так? А мне здесь все взаимосвязано.
Как говорится, все что угодно подойдет. Понимать. Знаете, Наполеонов раньше было много, сейчас меньше, потому что фигура была яркая. Вот сейчас меньше про Наполеонов вспоминают.
Знаете, про ведьма тоже сегодня не яркая фигура. Вот для меня это не яркая фигура.
Ну
для
да, людей, да, да, которые... Но, ну, понимаете, вы не ограничены.
Мы оказались
да,
с вами
понятно.
В такой ситуации, когда мы должны понимать, что против России в том числе ведется различные виды борьбы, в том числе информационная борьба. Вот, на мой взгляд, мы не должны вообще недооценивать с вами одну вещь. Просветительская деятельность и просветительство, оно очень серьезно влияет на общую культуру человека и гражданина и основы его мировоззрения. Вот, на мой взгляд, просветительская деятельность иногда, да не иногда, наверное, зачастую все-таки больше даже формирует комплекс вот этих интеллектуальных способностей к компетентному действию. Объясню почему. Мы не должны недооценивать ее, особенно в отношении молодежи. Вот образование – это важный этап жизни, но это обязательный этап жизни, который проходит каждый из нас. А участие в просветительских проектах – это интерес, это действие, которое захватывает. При этом мы должны четко понимать, просветительская деятельность – это целенаправленное воздействие на участников этих проектов. И если эта деятельность нацелена на благо, мы получаем хороший с вами результат. Но есть же совершенно вопиющие факты, мы же с вами вот об этом и говорим. Мы, еще раз поймите нас правильно. Наша комиссия, наоборот, говорит о том, что истинное просветительство должно поддерживаться государством. Нельзя
понятно, Елена Владимировна, вот хорошо, вопрос другой, еще один.
Но мы, люди, должны защищать, в том числе...
Понятно.
Интересы россиян и духовные интересы наших маленьких.
Елена Владимировна.
Нельзя на каждом углу слышать, извините меня, что существует 150 гендеров, или там сколько их гендеров, да? Но нельзя на каждом углу слышать, как пытаются войти в наши школы и, извините меня, в младшие классы с вопросом полового воспитания, потому что мы с вами понимаем, что это в том числе растление малолетних детей.
А вы думаете, во сколько дети начинают интересоваться этими вопросами? Они все знают к моменту, знаете, когда вы к ним выходите со своей информацией.
Знаете, но я это я по своему детству помню. У меня двое детей абсолютно разного возраста.
Так.
Одному уже 23, а второй 6. 6 лет ребенок мой не интересуется половым воспитанием.
Ну, понятно, он Я помню, что когда мне родители позже уже что-то стали такое там вводить меня в курс дела, я поняла, что я все это знаю, я делала вид специально для них, что я не знаю.
Да, но
знала я
не
это во дворе школу, просто.
Не навязывал это,
ну, смотрите, да, вопрос еще один конкретный. Вот смотрите, нужно ли будет утверждать, вот человек, который сам занимается чем-то, да, вот он, ну, допустим, про историю он что-то рассказывает, там, сам в архив хочет, вы знаете, что у нас есть и проекты такие, как «Архивная революция», например, и так далее. Или у меня есть книжка, еще в СССР изданная Академией наук, значит, исследование мифологии, славянская мифология Средней Сибири. Центральной Сибири. Так. И там коротенькие записи из полевых, вы знаете, там ходили ученые там, с этими диктофонами, расшифровывали там, они очень короткие, там вся вот весь этот пантеон, демонология, там вот это кикиморы, домовые, вот все истории, которые они рассказывали от первого лица. Вот, допустим, я возьмусь читать эту книжку в YouTube, ее как-то или где-то там в социальных сетях ее презентовать, допустим, как просветитель, чтобы вот люди знали, как вот кто такие кикиморы, кто знает. Сейчас я думаю, что не все точно скажут, что это. Да, это не потому, что я верю в кикиморы, это просто потому, что я вот хочу рассказать, как их видели, какие истории про них были, как объясняли их существование. Нужно ли будет утверждать, например, программу такого просветительской, такой просветительской деятельности с уполномоченным госорганом или нет? Мне непонятно. Этот вопрос задает, этот же вопрос еще один там пользователь задает. Порядок утверждения и госоргана еще не определены. Правильно мы понимаем, что
значит,
это
вот
впереди
смотрите,
у нас все?
На сегодняшний день, значит, порядок, который будет утвержден в отношении просветительской деятельности, ну, например, в органах, ну, любой просветительской деятельности, он на сегодняшний день не утвержден. Мы с правительством эту тему отрабатываем, чтобы не было никаких перегибов в этом отношении. И я, кстати, вот обращаю ваше внимание, мы сегодня у нас было, кстати, сегодня, вчера было заседание нашей комиссии по суверенитету, на которой мы создали специальную рабочую группу, которая бы отслеживала, какой порядок правительство будет устанавливать, чтобы не было перегибов, чтобы не было недопониманий, недомолвок. И в том числе мы создали эту рабочую группу, чтобы в течение года вот ближайшего мониторить, что происходит.
Туда можно будет жаловаться, если что.
Туда нужно обязательно, если вдруг вы видите, что тот порядок, который вырабатывает правительство, а в этом тоже, кстати, можно принимать участие, обычно они свои все материалы вывешивают, вы знаете, для обсуждения, да, приказы министерства, нормативные акты, можно в этом попринимать участие. Во-вторых, свои предложения можно дать как министерство, например, министерство науки, министерство просвещения, например, министерство, которые имеют свои подведомственные образовательные учреждения, туда, железная дорога, например, да, или там здравоохранение, они имеют свои подведомственные образовательные учреждения, туда тоже можно дать. Обязательно, я считаю, было бы правильно продублировать нашу рабочую группу, чтобы мы это держали, как говорится, в запасе и контролировали, что ваше предложение дельное, и мы бы его отстаивали в том числе. Во-вторых, я думаю, что уже на стадии вот этой проработки нужно всем активно участвовать. Вот один из наших оппонентов – Российская академия наук. И вот знаете, когда читаешь, в общем-то, ты понимаешь озабоченность людей. Они тоже задаются такими же вопросами, вот как тот человек, который к вам обратился. И хочу сказать, что, ребята, давайте вместе отработаем. Ведь мы же все понимаем, что вообще определение просветительской деятельности нужно, раз она ведется. Я скажу, что в других государствах очень строго с этим. Ты просто там не сможешь читать то, что ты хочешь читать. Там столько препонов для этого. Мы не собираемся устраивать препоны, но мы хотим понимать вообще, что это не нарушает закон Российской Федерации и несет благо человечеству. Мы наоборот за то, чтобы еще поддерживать такие структуры, которые занимаются истинной просветительской деятельностью. Для этого мы, в общем-то, наша работа направлена. Мы не просто взяли и вынесли законопроект и бросим его на полпути. Нет. Мы специально создаем эту рабочую группу, чтобы продолжить вместе с обществом и с теми просветителями, которые у нас занимаются такой деятельностью, продолжать усовершенствовать вот эти вот нормативные акты, которые будет издавать правительство Российской Федерации. Мониторить их и вовремя, если что, корректировать.
То есть требования к исполнению закона будут чуть позже сформулированы, как и кем и когда будет регулироваться этот вопрос. Верно я понимаю? Пока все продолжают делать то, что делают, поглядывая на Конституцию, чтобы сами сверяясь с тем, что они не нарушают никаких...
Да, самое главное, знаете, я как человек, который очень долгое время, я считаю, что я все-таки в государственной структуре работаю, Совет Федерации, Государственная Дума, да, это мы представители народа, но мы на государственном уровне, и вообще мое мировидение такое, что я должна работать ради тех людей, которые меня сюда делегировали. Я вам хочу сказать, что мы вообще Конституцию должны взять как свою настольную книгу и научить ей пользоваться.
Елена Владимировна, у нас сейчас в эфир присоединяется Роман Георгиевич Бабаян, главный редактор радиостанции «Говорит Москва». Роман.
Елена Владимировна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Очень интересный разговор у вас, прям не выдержал, из кабинета решил зайти в студию.
Спасибо.
У меня такой простой вопрос. Вот посмотрите, как активизировались на самом деле наши государственные институты в последнее время. Хотя на самом деле, о всех этих проблемах, в том числе и о той проблеме, о которой вы сейчас говорили там с Анастасией, ведь говорили много лет, задолго до.
Да.
А почему, почему все время вот у нас получается, знаете, как-то мы догоняем, при этом на самом деле, я сам участвовал в заседании неоднократно, заседании той же самой комиссии, которую Андрей Климов возглавляет, мы рассматривали вопросы и информационной безопасности, и просветительская работа, и как преподносит историю, и, собственно, про что мы только не говорили. Годами мы говорим, и только сейчас мы начали действительно реально заниматься этими проблемами. У вас есть ответ на этот простой вопрос?
С одной стороны, этот вопрос простой, с другой стороны, самые простые вопросы оказываются самыми сложными в ответах, да? Конечно, я тоже с вами согласна, что мы сейчас догоняем.
Елена Владимировна, простите, ради бога, что я вас сейчас перебиваю, потому что святое, у нас сейчас новости, и у меня к вам просьба. Давайте продолжим буквально через несколько минут. Очень интересно, вот просто узнать ваше мнение. Хорошо. Спасибо.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
И мы продолжаем. Елена Владимировна Афанасьева, член Совета Федерации, соавтор законопроекта о просветительской деятельности, который был сегодня принят в третьем чтении Государственной Думы, с нами. Роман Георгиевич Бабаян, главный редактор радиостанции «Говорит Москва». Мы продолжаем разговор об этом проекте. Он еще не утвержден Советом Федерации и не подписан президентом, но, я думаю, сомнений практически нет в том, что это произойдет в ближайшие сроки. Поэтому мы уже обсуждаем дальнейшие, да, векторы. Зачем? И дальше что на самом деле нужно будет
и почему делать? Именно сейчас?
Почему сейчас? Я так поняла, что вы считаете, что это поздновато. Что
мне это кажется, это все нужно было делать вчера. Многие вещи нужно было делать вчера, но у нас почему-то всегда как обычно. Да, Елена Владимировна, слушаем вас.
Ну, уважаемые коллеги, я не могу отвечать за своих коллег, да, почему это было, не было сделано вчера, хотя я с вами согласна, я вообще по своей первой профессии учитель. И для меня вообще очень, знаете, ответственная тема, то, что касается наших детей. Может быть, сегодня все-таки эта ситуация вот созрела наиболее для вынесения таких законопроектов по нескольким причинам. Если раньше нас из-под тишка пытались как-то, ну, привести, да, в свое стойло, откровенно скажем, нам навязывали свои принципы, свои какие-то ценности, да, и навязывали очень хитро. Сначала, если вы вообще 90-е годы вспомните, да, вот я еще тогда молодым человеком была, тебя за руку на улице хватали и предлагали тебе какое-нибудь религиозное чтение, да, книги тебе давали, приглашали на их.
Елена Владимировна, вы помните сборы, эти бесконечные проповеди на всех каналах? И да, огромное количество проповедников, то ли шоу, то ли служба, то ли американцы, то ли зулусы, не пойми кто, да, и так, вот нас это кормили этой историей, да.
У нас в школе раздавали
колготки. Мы с вами сумели преодолеть.
Капроновые.
Их долго... Алло?
Да, мы здесь.
Да, их долгое время не было. Но теперь, когда они поняли, что экономические давления, экономические санкции, ну, что-то мы как-то не поддаемся, да? Угу. Начали давить на людей, которые во власти. Что-то как-то народ тоже не очень на это ведется. Угу. И они стали теперь бить. И бить открыто просто по простым людям и особенно по молодому поколению. Вот знаете, я... Вообще считаю, что, безусловно, нужно бороться за свои права, особенно за социальные права. Потому что мы с вами сейчас живем в таком очень сложном мире, когда мы видим, что то, что завоевали наши бабушки и дедушки, да, ну, немного пытаются подкорректировать, где-то подзабрать, где-то там какие-то платные услуги ввести. Я против этого, откровенно скажу, и считаю, что действительно народ должен за свои права бороться и отстаивать их. Но он должен это делать в сознательном возрасте. То есть не наши дети должны идти с вами на митинги, а мы должны идти на митинги, которые устраиваются по закону, в соответствии с нашим законодательством. И мне очень не нравится, когда туда призывают идти детей, и на наши вопросы, почему вы это делаете, они говорят, ну а что тут такого-то? Потому что, понимаете, вменяемый человек никогда не отпустит и не поведет своего ребенка, и не будет его использовать как щит, потому что он понимает, что... Там могут быть любые провокаторы. И пострадать может твой ребенок. Не ты, а твой ребенок. Если, как мы болеем, да, мы все время говорим, лучше бы я болел, чем мой ребенок. Мы понимаем, что мы взрослые люди. Мы понимаем свое ощущение. Здесь у меня болит душа, здесь у меня болит тело, здесь у меня болит голова. Но мы очень сложно понимаем, когда ребенок не может объяснить, что у него болит. Самое сложное – это объяснение, когда у него болит душа, потому что ее рвут. Рвут на части, понимаете? Рвут тем, что пытаются в наших детей поселить агрессию по отношению даже не к государству и не к власти, а по отношению к своим ближним, к тем простым людям, родителям, бабушкам, дедушкам. Вы посмотрите, что этот человек натворил, когда он оскорбил ветеранов. Какие потом ролики мы с вами видели, ужасные, что делали.
Да, видите, совершенно верно, понимаем, что за ролики, да, понимаем, не будем даже больше про это говорить, на самом деле, да, про эту мерзость.
Я говорю, что вот они сейчас пытаются как раз именно в сферу зайти детства и образования.
Вот, Елена Владимировна, а вот такой вопрос вам как преподавателю. Но бывших же учителей не бывает, правильно?
Не бывает.
Мы все время говорим о том, что нужно работать с молодежью. И да. звучат там со всех трибун всевозможные предложения. А вот давайте сделаем вот это. А вот давайте вот эту организацию организуем, да. А вот давайте попробуем завлечь их вот туда. А вот это им предложим, другое предложим. Слушайте, вообще это правильная история? Вот я просто почему спрашиваю? Я вот 90-е годы мы с вами вспомнили, да? Мы, угу. Вот я тоже тогда был молодым человеком, как вы, да, сказали, да? Ну, на нас же это не действовало. А почему на нас это не действовало? Мы-то остались нормальными.
А я объясню, почему. Во-первых, все-таки, когда мы в 90-е годы с вами были молодыми людьми, мы с вами пришли из пионерии, кто-то успел даже комсомол зацепить, да? Ну, да. Я успела зацепить, откровенно скажу.
Да, я тоже.
Нет. Вот моя позиция... Я только пионером успела побыть.
То есть ты была пионером, но не была
комсомолкой,
да?
Да. Вот, ребят, вспомните, ведь все равно школа для нас была второй дом. Мы в этой школе жили. Я помню, вот со мной все время вокруг меня почему-то сидели много двоечников. Да, кому-то я давала списывать, кому-то я давала, извините меня, откровенно подзатыльник, потому что он вовремя не списал. Но моя учительница понимала, что у нас есть дружеские отношения, что вот кто получше, он подтягивает вот этого, вот кто похуже. Вспомните, какие были мероприятия в школе, а национального характера мероприятия. 15 республик, 15 сестер. Почти во всех школах этот фестиваль был.
Да, это
Зорница.
Да.
Это же воспитывало нас. Потом это резко все рухнуло. Резко рухнуло. И рухнуло вместе с этим, вот что не говорите, а кадровая работа. Когда человек понимал, что если он учится, что если он работает, то у него есть лестница, по которой он может двигаться. Что его все равно заметят на производстве, повысят там в рабочей профессии, что он может мастером стать, потом начальником цеха. В политической работе тоже нельзя было, извините меня, просто так стать депутатом Госдумы, Верховного Совета. Нужно было сначала проявить себя на месте, ножками потоптать, людей поагитировать за советскую власть, как говорится. Там вы просто так тоже не становились депутатами. Вот, говорят, доярка была депутатом. Да, но эта доярка при этом работала на территории своего колхоза и вела общественную деятельность, а не просто коров доила. Она была общественницей. И когда рухнула вот эта вот лестница, по которой человек, а это же воспитание, ты ни с того ни с сего становишься депутатом Госдумы, это я утрирую, потому что из этой сферы сейчас, да? И ты не понимаешь, насколько это ценно. Ты не понимаешь, ты проходишь, перепрыгнул ступени, на которых ты мог проявить себя, дать возможность самому профессионально подрасти и дать пример другим, что если ты будешь точно так же делать, то это не везение будет, а это будет твоя заслуга.
А разве так можно у нас сейчас просто так стать депутатом Госдумы? По-моему, люди для этого много усилий прикладывают. Пожалуйста. Либо с партией надо договориться с какой-то, я так поняла. Примеру Вассермана, который выбирал тут недавно, через какую партию пойти.
Публичный
человек.
Он взрослый человек.
Ну да.
Я вам говорю, все-таки мы же говорим о молодежи. Я вам пытаюсь пример. Почему молодежь иногда расстраивается? Потому что она видит вот эту мишуру по телевизору. Вы посмотрите, что показывают. Одних артистов с их прекрасной жизнью. Одни развлечения, у нас же даже конкурсы какие показывают по телевидению, песни и танцы.
Слушайте,
ребята, а что у нас?
Елена Владимировна, вот все, о чем вы говорите, это называется на самом деле системная работа, которая была тогда и которой нет сейчас.
К сожалению, сейчас нет, да. Ее пытаются выстроить.
Да, ее пытаются выстроить. Но как-то у нас с вами... Да, но как-то у нас с вами процесс на самом деле затянулся. При этом мы выстраиваем одну систему, но вводим ЕГЭ. По-разному можно относиться, я отрицательно отношусь к ЕГЭ, да, потому что мне кажется, что это вообще неправильная история. Единственный плюс это...
Дети из регионов могут
поступать. Да, регионы, крутые вузы и так далее, да, но при этом посмотрите вообще в принципе, как работает наша система образования. Вот в советское время, вот работала система, хорошо учусь в школе, значит, я заканчиваю 10 классов и поступаю в вуз. И становлюсь дипломированным специалистом. Меня отправляют по распределению. Я приезжаю туда, где моя, собственно, профессия востребована, в народном хозяйстве это называлось. Да. Как молодому специалисту, это самая система, мне предоставлялось жилье или же квартира. или же как минимум место в общежитии. Я отрабатывал, по-моему, 3 года там, если я не ошибаюсь, как минимум, да, как молодой специалист, то есть отдавал долг за то, что да, получил образование, потом я мог или остаться там, или приехать там уже, там, переехать там и устраиваться на работу еще куда-то. Дальше, если ты учился плохо, ну, бывает же такое, не у всех же головы светлые, да, ты учился плохо, ты заканчивал 8 классов, и ты поступал в профессионально-техническое училище или в техникум, да, ты получал профессию в руки, которая тебя кормила потом на протяжении всей твоей жизни.
Знаете, вопрос такой. Потому что не все потом по этой профессии.
Нет, рабочая профессия. Да, конечно, конечно.
Уважаемая рабочая профессия.
Но что мы имеем сейчас? Сейчас мы имеем с вами, значит, вот эту систему ЕГЭ, когда у нас любой школьник, абсолютно любой, Настя, абсолютно любой, он потенциальный студент. Ты же это знаешь?
Да. Ну да,
в 5 вузов сдаешь там документы, да, да, и один у тебя страховочный запасной аэродром, ты в любом случае...
5 факультетов.
Да, да. Да. Совершенно верно, да. То есть однозначно ты будешь студентом. Как только ты заканчиваешь вуз, у тебя диплом на руках, ты человек с высшим образованием, и дальше чем ты занимаешься?
Это устаревшая полностью система.
Может быть, она устаревшая. А Болонская система, которая действует в нашей стране, она для чего? Для чего она действует? Ну, для чего? Кто мне объяснит, при чем здесь мы? Где Кура, где мой дом? Где мы, где Болонская система? Болонскую систему там придумали в Евросоюзе, и это было понятно, почему они ее придумали. Чтоб ты, допустим, Настя Аношко, закончила университет в Афинах,
и
при
могла
этом
поехать в другое
вышла
место,
замуж да? там за француза какого-нибудь, переехала с ним во Францию, и тебе не нужно подтверждать свой греческий диплом. Ты идешь и работаешь на территории другой страны Евросоюза по своему диплому. Но мы здесь при чем? Система.
Мы могли бы с ними дружить в этом смысле? Нет?
Елена Владимировна, одним работать. Словом, система не работает, этим надо заниматься, да. Это хорошо, что мы хотя бы понимаем, с чем мы имеем дело, и хоть что-то начинаем делать. Это хорошо. Это хорошо.
Спасибо.
Я с вами.
Спасибо.
А вот Анастасия будет сейчас со мной продолжать спорить в эфире. Спасибо, Елена
Владимировна. Ну, давайте.
Да, спасибо.
Хорошо. Спасибо за комментарий. Да, до свидания. Ну что, мы продолжаем.
А ты считаешь, что это вредный законопроект, что? Да?
Я такого не говорила. Во-первых, я пытаюсь разобраться. Вот я как раз была счастлива, что наши продюсеры нам раздобыли как раз одного из авторов, потому что самое правильное – это спрашивать у авторов.
Конечно, конечно.
Вот, и на самом деле тут вопрос в том, что, как я уже сказала в начале программы, среди моих знакомых очень много людей, которые занимаются в индивидуальном порядке просветительской деятельностью.
Расшифруй.
Ну, вот,
Вспоминай первого знакомого, который пришел тебе в голову, какой деятельностью он занимается. Давай.
Давайте. Давай. Пусть будет реклама блогера, мне не жалко.
Отлично.
Это физик-ядерщик в отставке. Угу. Борис Бояршинов есть такой. Слышали?
Отлично. Ну, он... Не слышал, его... но...
Ну, да, это да. У него там на YouTube сейчас 123 тысячи подписчиков. Это, может быть, не очень много по меркам YouTube.
А мы теперь человека оцениваем исключительно по числу подписчиков.
Его вес, конечно.
Ну, понятно. А как нет? Ну, да, хорошо. Я вообще против. Я против оценивать человека именно по числу подписчиков.
Ну, хорошо, потому что меня очень мало, поэтому мы не будем оценивать так. Вот,
давай.
Чем он занимается? Он уже на пенсии, он преподаватель, который в возрасте, там, из-за удаленки и так далее, он такой в возрасте человек, такой дедушка,
да.
Санта-Клаус.
Да.
И ему народ, поскольку он физик, но он очень широкого образования человек, пришлет вопросы и про физику, там, есть ли предел таблицы Менделеева, например, вот такого плана вопросов, сексосамый, там, или почему, когда влажность...
Таблица Менделеева.
Ну например,
хорошо.
Или...
Да, ладно.
Почему влажность 100%, вот из Владивостока человек недавно ему вопрос, и мороз, почему не замерзает, например, вот эта влажность 100%, там, не плаваем ли мы в воде в этот момент?
Тут клёво.
Как бы
так.
В ЕГЭ. ЕГЭ,
так,
да,
понял, да,
ЕГЭ на марше.
Я понял.
Вот.
И он популярно объясняет.
Он и это берет. Да. Кроме того, у него есть вопрос, например, когда задерживали известного блогера там, в аэропорту. Он, ну, он берет все, он иногда исторические темы берет, он приглашает гостей себе, историков, он сам их находит. Причем, как он выражается, к нему из верхнего интернета не ходят. То есть самые такие какие-то известные там, историки, не комиссии. Но на каком-то уровне Арановского, старших научных сотрудников с ним там вполне выходит на связь и про климат, и про историю. И вот юридические аспекты, например, выходов вот этих вот протестов, например, все-таки вот они как бы
так ссылаются. Он про физику или про протесты?
Я вот пытаюсь понять. Дело. Вот в том-то и дело, что это человек широкий.
Так.
Ну,
я
у него
тоже широкий
есть
человек.
Взгляды, да, на все. И вот он разбирается, он зовет к себе своего знакомого в эфир по скайпу, они там общаются.
Да.
Юристы тут комментируют. И
вот, допустим, вот мы с тобой сейчас про физику. Настя, скажи мне, пожалуйста.
Я не смогу.
Давай, нет. Ты все сможешь, ты талантливая у нас девочка. Давай.
МЦ квадрат.
Значит, вот смотри, теплоемкость, удельная теплоемкость, закон Фарадея для теплоемкости. Давай, рассказывай, я слушаю.
я ничего не могу сказать по этому поводу без подготовки.
Но это про физику.
Через секунду я смогу.
А это вот поисковик, да? Это здорово, да.
Конечно, да.
Я-то, представляешь, я могу прямо вот сейчас, навскидку. Вот прям сразу.
Давайте.
И все.
Давайте.
Пожалуйста. Законы Фарадея для теплоемкости. Так, я напрягаюсь.
Ну ладно,
значит,
ладно.
Не
будем.
Подожди, ну... это если через поперечное сечение двух проводников, находящихся на расстоянии L друг от друга, провести заряд Q, то на этих проводниках будет осаждаться вещество массой M, да, что-то такое, да, по-моему, нет?
М, да, равно, да, да. Q, деленное на F.
Да.
Сколько закрывается? М, деленное на Z. Но я заканчивала МГИМО.
Сам себя боюсь, да.
Давайте что-нибудь
не
другое.
Не в этом дело. Ты понимаешь, да. Какая штука, да. Мы с тобой или про физику, или про протест.
То есть мы должны с вами... Нет, вот
если
это вопрос.
Если я занимаюсь просветительской деятельностью, да, и, допустим, там, я не знаю, в нижнем интернете, неважно, в среднем интернете, и мне интересно, почему 100% влажность не замерзает при минусовых температурах, это да, это прикольно.
Это не прикольно. Прикольно. Вопрос, можно обсудить.
Есть батюшка, допустим, вот мне очень нравится, фамилию его забыл, да, мне все время жена там периодически, значит, зачитывает вопросы, которые ему присылают люди, да, вот они просто задают ему какие-то вопросы.
А он классно рассказывает.
И он, да, он просто по-простому пытается простыми словами, доступными, абсолютно прикладными вещами, ну, вот как-то вот все это преподносит, да, и это очень интересно. Это одна история. Но когда ты заходишь с физики...
Да.
А потом заканчиваешь протестами?
Нет, не на уральные
ролики.
Что-то
как-то, вот, слушайте, как-то мне да, это не, вот не как-то очень странно.
Это, во-первых, не в рамках одного, а там это разные, допустим, ролики. Но человек же, он же не специалист в праве, например. Он, ну, вот он дальше там, ну, Конституцию он прочел, а там дальше же какие-то акты, какие-то дополнения и так далее. Вот он зовет специалистов, которые ему рассказывают. Есть такое явление, как стримы. Например, вы знаете, конечно,
это чистая физика. Это чистая физика,
там,
да.
Там по-всякому бывает.
Это
вот
физика.
Ты запускаешь стрим.
Стрим. Физика. Ну, однозначно, конечно.
Разная аудитория, разная, которая приходит в целом к нему...
Если есть действие, действие равно противодействию. То есть ты начинаешь стрим, да, тут же поднимаешь волну, и эта волна потом бьет тебе
это
по голове.
Это социология, психология и прочие маркетинговые всякие науки. Очень
мы будем
интересно.
Считать, что это физика.
Вот ты запустил, запускаешь стрим.
Да.
Стрим предполагает... что это прямой эфир, как у нас тут на радио. И у нас тут, кстати, есть такие ведущие, которые говорят, ваш вопрос.
Да.
Ну, любой. На самом деле, просто как бы настроение такое, что все про новости спрашивают.
Да.
Но когда говорят, ваш вопрос, можно пошутить и задать вопрос про закон Фарадея. И, мол, давай отвечай, раз ты такой все знаешь. Тут все тишь. Ты тут, значит, вот так вот по клавиатуре все это отвечаешь. И также работает, например, такой же стрим. Вот к нему на стримы приходят такие и глупости спрашивают. Или он выбирает среди этих вопросов, на которые отвечать. На которые, может, он отвечает. Или, кстати, он избегает, например, оценок каких-то. Его там спрашивают, что вы думаете по этому поводу. Он этого не говорит. Но у меня вопрос возникает. Вот в какой момент, да, он на донатах? Он живет, он это делает для того, чтобы ему, у него пенсия маленькая, там, 20 тысяч, я не знаю
на сколько. На все очень просто, на мой взгляд. Если ты занимаешься просветительской деятельностью, ты занимаешься просветительской деятельностью, но не надо под это самое просвещение подводить другие виды деятельности. Кто кого хочет обмануть, обхитрить, таких, знаешь, умельцев я сколько знаю, огромное количество. То, что собирает человек донаты, это на здоровье. То есть вот он занимается действительно просветительской деятельностью и рассказывает, почему Владивосток весь не превратился там в айсберг, да, несмотря на то, что у него там...
Влажность
100%.
Да,
120 даже процентов, да. Почему он не превратился там в глыбу льба... этого, господи, ну, конец дня,
меня,
да,
кстати, устав. У тоже был этот вопрос.
Это и собирает при этом донаты, да, на здоровье. На здоровье. Но есть же и другой вариант. Например, я могу сказать, что я буду заниматься просветительской деятельностью, и эта просветительская деятельность у меня история. История.
Да, история.
И я буду тебе рассказывать,
момент,
Настя, да. Я буду тебе рассказывать, что на самом деле... ну, Степан Бандера, это был замечательный, господи, замечательный человек.
Обеспечивал
сегодня
Киев
во Львове,
очень
нет,
хорошо
сегодня
питанием
во Львове просто
в свое время, да.
Центральный стадион Львова, да. Назвали его именем. Я тебе буду рассказывать. И ты знаешь, сколько таких просветителей на Украине?
Вы дайте оценку.
И ты знаешь, когда они появились, эти просветители.
Ну,
и
да.
Потом эти просветители пустили корни. Потом эти
там
просветители...
Там всегда это было, на самом деле. И в советское время в это
пошли
тоже,
метастазы,
там они сидели.
И в итоге мы с тобой... имеем на Украине ровно то, что мы
вот
имеем.
Смотрите.
Ты хочешь то же самое в России?
Нет, ну что
вы. Вот, видишь, значит, есть
я боюсь этого.
Разные просветители.
Вопрос.
Давай.
Смотрите, вот находят, например, черепа в торфяных болотах, там, Ленинградской области, да. какие-то черепа да. там, в Карелии, нашли, да.
нашли.
Захоронение массовое, да. и да. начинается. Вот угу. это пример такой близкий, угу. я не... все совпадения случайно. Угу. Отряд поисковиков, это, как правило, волонтеры, то есть да. это не всегда государство даже там имеет к этому отношение,
я
то
знаю.
Есть они зарегистрированы, знаю, они да. ходят там, разговаривают. Вот они их нашли. И вот угу. они их начинают там чистить, искать по архивам, значит, где какие были записи, и возникает спор. Например, угу. это черепа вообще, допустим, финские, угу. или это черепа наши, угу. советских солдат.
Да.
Вот, там есть какие-то признаки, и вдруг выясняется, допустим, что угу. это финские, у них у всех в темечке там, где-то в затылке там, что это были расстрелянные, допустим, финские солдаты наши. Или, наоборот, наши расстрелянные. И тут возникает вопрос, что когда они начнут оформлять каким-то образом эту свою находку, mm-hmm. сдавать там в краеведческий музей, описывать там, yeah. ну, настоящая научная работа. И окажется вдруг, если, что Красная Армия вдруг там, например, провела какой-нибудь массовый расстрел, это как бы нам... Ну, нам это, ну, получается, что очернение, что ли, какое-то. И сразу уже, я опасения объясняю, какие, да, что, мол, эту информацию, может быть, и не надо давать. Или сказать, нет, это неправда, это все было наоборот, это были, это наших расстреляли
враги. Хочешь по-честному?
Да.
То, что я скажу, тебе не понравится. Да, не надо давать эту информацию. Вот, Настя, я тебе, по-моему, уже советовал. Слушай, относись ко многим вещам с одной единственной позиции. Вот подходи к этим вещам. Моя страна всегда права.
Но это не научный подход.
Да. Ну, как же? Может быть, не научный. Может быть, не научный. Потому что, может быть, они и расстреляны были, солдаты. Что ты на часы смотришь? У нас еще 4 минуты.
Чтобы много времени было, мне очень интересно с вами всегда.
Да. А, допустим, это произошло. Но при этом нужно же всегда рассматривать, что произошло в контексте тех событий, которые разворачивались.
Да, абсолютно.
Что там делала Красная Армия? А что там делали финны? А каким образом, собственно, случилась эта война? А какие предложения звучали от Советского Союза, там, финскому правительству? А чем руководствовалось там советское руководство? Чем руководствовалось советское руководство, да, когда они предлагали вот эти самые условия? Почему там финны отказались? Почему Маннергейм занял такую-то позицию? Почему Маннергейм потом вел себя вот таким вот образом? Почему Маннергейма там в итоге не признали и не судили там Нюрнбергским трибуналом? Это же все звенья одной цепи. К любому историческому событию можно подойти с высоты сегодняшнего дня поверхностно, но при этом эти события разворачивались и решения принимались, наверное, в контексте каких-то событий тех дней.
Да, да, и мораль мирного времени неприменима к
военным.
Этим
интересна,
это понятно.
И этим сложна, что
да.
ее можно повернуть по-разному, в любую сторону.
Вот в этом проблема. Что нет, одни говорят, споры мы поворачиваем или не поворачиваем. Вот, на мой взгляд...
Споры быть могут, но не нужно нам навязывать какую-то
ту историю, хорошо, не надо никому навязывать.
Которая будет бить гаечным ключом по голове нашей стране.
Да вот мы сами.
Все.
Понимаете,
надо.
Вот вопрос?
Сами не надо.
Почему... Я поняла. Да. Почему-то считается, что от этого зависит то, как, например, я, Настя Аношко,
да.
встану, если что, угу. если понадобится родине, там пойду или не пойду за нее.
Пойдешь или нет, скажи
мне.
А
я в любом
нет,
случае пойду. Конечно,
пойдешь,
пойду.
Молодец.
Так это не... И для меня, на самом деле, то есть я... Вот представьте угу. себе...
А я знаю, например, вот...
Твой предок был предателем, ну, к примеру,
да,
такое может быть?
Может быть.
Ты должен как бы... Это на тебя как-то влияет или нет? На самом деле,
может
это
быть,
ты
может
отвечаешь только за себя.
По-разному
ты отвечаешь
бывает.
За себя, безусловно.
Да.
И получается, что кто-то лучше, кто-то хуже. Научный подход этого как бы старается от этого дистанцироваться, на самом деле. Просто хотят факты. Вот здесь факт, вот здесь факт, без оценок. И для меня не важно, на самом деле.
К сожалению, не дистанцируются. В том-то все и дело.
Ну, это вот
в том-то все и дело. Вот возьми,
понятно.
Допустим, с одной стороны посади стола там Пивоварова Юрия, а с другой стороны Спицына.
Юрия? Это кто-то Юрий Пивоваров? Пивоваров, редакция?
Забивай. Забивай, это и кто? Сразу все поймешь. А с другой стороны же Евгения Спицына. И попробуй, собственно, там, я не знаю, предложить им обсудить какую-нибудь, там, я не знаю, дату из нашей истории.
И что, будет...
Они никогда в жизни не договорятся. А почему? Оказалось бы, одно событие, и все про это событие знают. Вот этим и опасная история, и поэтому спекулировать вот на этой самой исторической штуке не надо. А то, что ты пойдешь за свою страну, это просто замечательно. Но, если тобой плотненько заняться... всевозможным просветителям, и тебе могут запудрить мозги,
не,
а потом
никогда.
Мы
я
с тобой...
Я прижила все.
Настя,
я прижила 80-е,
да,
90-е, 2000-е.
Не рассказывай не никому, чтобы никто не понимал, сколько тебе лет. А если заняться, я говорю, в принципе, человеком, то мы с тобой получим ролик, про который только что говорила Елена Владимировна, когда сын матери, помнишь, да, вот совсем недавно ролик был, да, и как раз ровно на эту самую тему, что люди шли, воевали под дулами автоматов НКВДшников, и вот этот вот поток, вот этой вот грязи, который лился и продолжает литься на нашу с тобой страну. А казалось бы, всего-навсего просветительская деятельность.
21 час у нас закончилась программа.
Как спасибо.
Жаль. Всем спасибо, слушаем новости.